Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 2 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, я, во-первых, должен поздравить, да, всех причастных с Днем ВДВ, поздравляю с товарищей. Кстати говоря, что-то я немного видел сегодня, одну машину я видел, да, с флагами, обычно как-то поактивней. Не знаю, может быть, вы где-то все сосредоточились в конкретном месте, а может, еще не десантировались. Просто, ну, в общем, всех поздравляем, всех причастных. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, если он у вас работает. Подписывайтесь на наш канал, там совсем чуть-чуть осталось нам до 150 тысяч, давайте уже добьем. Ну, уже как-то не солидно, надо добить. Чуть-чуть, там несколько десятков человек, да? Что такое? Сколько? 30. 30. Ну, слушайте, давайте, может, в районе 30 человек. Надо добить. Подписываемся на наш YouTube-канал. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит Москва» латиницей в одно слово. В поисковике вбивайте «Говорит Москва» и необходимая вам соцсеть. И вам выдаст ссылку. Спокойно сможете подписаться. Все-таки приятно, что тебя слышат на самом верху. Видать, кто-то уважаемый слушает «Отбой», пишет Виталий Филин. Ну, это мы с вами еще вчера подметили, да? У меня в телеграм-канале, подписывайтесь, кстати. «Бабаян в здании» он называется. И действительно, было приятно вчера. Я вчера был приятно удивлен. Сначала первый кадр, который я увидел, это почетный караул, который выстроился это Внуково же, да, во Внукове выстроился этот почетный караул, и я понял, что действительно как будто нас услышали. Понятное дело, что вряд ли они вчерашний «Отбой» послушали, такие, да, что-то, походу, они там что-то правильное говорят, размышляют, давайте-ка почетный караул подтянем. Но я все-таки чуть-чуть, может быть, но считаю себя причастным к этому, потому что об этом я говорю уже на протяжении нескольких лет, о том, как надо встречать наших в широком смысле. Всех наших, и военных пленных, и то, как бы это было вчера, вот всегда надо встречать именно так, как героев, потому что эти люди героями являются. И вчера было сделано все на высшем уровне, вообще не придраться. Журналистов, масса толпа. Почетный караул был почетный караул. И был президент. Что, наверное, вообще... Как бы, наверное, можно было убрать журналистов и почетный караул, оставить только президента, и все равно было бы так, как надо. В общем, я был очень приятно удивлен, и вообще кадры классные, такие живые были сняты. То есть вот все было снято ровно так, как оно и должно было быть. И вот эти и цветы, и дети, с которыми разговаривает по-испански президент, это вообще тоже, да, отдельная тема. Вот представляете? Это я называю, вот как вчера, да, Владимир Владимирович сказал, что за вашу преданность присяге, да, благодарю вас. Вот это я называю преданность присяге, когда дети только в самолете узнают, что они, оказывается, русские, да, а не аргентинцы. Это вот, это, конечно, потрясающе. Будет интересно понаблюдать за судьбой этих детей, как они будут русский язык учить. Это все. Ну, вот у меня ушла улыбка на лице, знаете, вот вчера, когда увидел всю эту картинку, она и потому тоже улыбка на лице, потому что это все подавалось правильно. Много уже было сказано, и сейчас целая программа, да, на эту тему прошла, и вы там голосовали, я видел это голосование, со всеми согласен, в принципе, но вот я хочу поговорить про медийную составляющую, на ней остановиться, просто потому что мне это близко. Вот именно потому, что это так подавалось с журналистами, с почетным караулом и президентом, именно поэтому и такое отношение в массе своей у нас у всех к этому событию. Во-первых, не как к рядовому событию, а во-вторых, как к чему-то светлому, доброму и хорошему. И слава богу, и наконец-то вернулись наши люди. Потому что правильно подается. И это, из этого всегда надо делать праздник. А особенно хорошо получилось на контрасте. Потому что ведь туда тоже поехали люди. И я не знаю, видели вы, мы вчера много говорили о том, как американцы будут встречать. И мы угадали про все, кроме бургера, на самом деле. Ну, мне кажется, бургер заменили флагом американским, которого было много. Сначала, значит, они сфотографировались где-то в каком-то здании, консульство, это не консульство, я не знаю, что это было, Соединенных Штатов Америки, в Турции. Потом они сфотографировались в самолете, и там тоже был флаг. Ну и потом их встречал Байден и Камала Харрис, тоже была рядом. Это вообще-то, ну, не особо по протоколу, что президент встречает именно с вице-президентом. Они обычно порознь, они вообще вместе достаточно редко на публике-то появляются. Это тоже американская особенность, у них там даже все это прописано, что они не могут на одном самолете летать, ну, на всякий случай, чтобы если вдруг что-то с президентом случается, вице-президент всегда был в безопасности и мог принять на себя управление страной. А вчера нет, все четко, Байден с Камалой Харрис, и я так не засекал секундомером, но все-таки следил. На мой взгляд, Камала Харрис чуть больше пообщалась с гражданами Соединенных Штатов Америки, которые вчера приехали на родину. Вот она как будто с ними разговаривала. Может быть, это доля секунды. Может, я придираюсь. Может быть, я пытаюсь искать скрытые смыслы. Признаю, есть такой грешок у меня за душой. Но вот, по крайней мере, вот мне так показалось, что она чуть больше с ними разговаривала. Этому, видимо, уделялось чуть больше времени. Потому что ей важнее. И важнее. И вот сейчас вы в эфире, да, слышали рассуждение о том, что, в принципе, это очень было в тему для американской демократической партии. Забавно, что... Не, ну, а про Германию мы забыли сказать. В Германии вообще позорище какое-то. Да, вот в Германии встречали так, как нельзя встречать. Пришла какая-то, значит, пришло три инвалида, там каких-то сторонников, где-то они их ждали около аэропорта, сначала одного, потом оказалось, что военный аэродром будет принимать этот борт, они поехали на этот, значит, военный, к этому военному аэродрому, естественно, их не пустили на территорию, потому что это военный аэродром, нормально ничего не сняли, не показали, Шольц сильно заранее, до того, как они еще прибыли, давал там какую-то очень скучную, неуютную, не громкую, не крутую речь, ну, Шольц вообще, вот, слово крутой и Шольц, оно не подходит, единственное, только у него прическа, как у Игоря Крутого, да, но это все-таки разные вещи. Во всем остальном ничего крутого и от крутого в нем нет. Вот он такой весь крутой, ну, немножечко, может, неправильно так говорить, ну, лоховского вида канцлер. Ну, так вот бывает. Я уверен, что если бы была Ангела Меркель на этом посту, это было бы поубедительней. Короче, толкнул вот эту свою речь, и всех увезли на какой-то карантин в больничку. И они сидят сейчас еще на карантине, и ни интервью, ничего, ни нормальных фотографий с ними, не дают пообщаться с журналистом. То есть Германия — это то, как не надо было делать. Прокаженные, ну, действительно, как прокаженные. Не дай бог они этот путинский вирус с собой, да, притащили. Надо их хотя бы там чуть-чуть подержать в больнице. Они заперты на территории больницы, им запрещено покидать территорию этой больницы. То есть, по факту, еще чуть-чуть посидят. Значит, Германия то, как не надо было делать. Соединенные Штаты Америки, в принципе, нормально. Ну, а мы отработали в этом смысле идеально. В кои-то веки, наконец-то. Очень рад я это произнести вслух. Так, за день в Берлине меня ограбили, чуть не изнасиловали, трижды оштрафовали. Яшин попросил вернуть его в российскую тюрьму, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А мне кажется, там по-другому должно было. За день в Берлине меня ограбили, чуть не изнасиловали, трижды оштрафовали. Жалко, что чуть. Вот что-нибудь такое должно было. Долгой жизни Федеративной Республики Германия. Нет, что-то такое должно было прозвучать, мне кажется. Они должны все быть невероятно довольны. Кстати говоря, по поводу Яшина, признанного иноагентом, у меня вопрос. Может, мне кто-нибудь объяснит. Вот там я видел одну фотографию, которую, по-моему, он там и опубликовал, где он с еще кучкой, значит, иноагентов сволочных стоит. И уж больно у него какая-то прическа хорошая. Как у него всегда и было. А так можно было, что ли? Чтобы у тебя там, как мне жена сказала, ну, наверное, сидел с барбером вместе. Ну, может, и сидел с барбером. Не знаю, ну уж просто, ну, обычная, хорошая, уложенная прическа у него была. Либо волос послушный, я не знаю, здесь тогда тоже надо. Я бы Осипова спросил, да что он понимает в этих послушных волосах? Они как раз его вообще не слушаются. Говорят, ну, а ну на месте! А они все свалили. А? Че ты говоришь? А, да, с Игорем Крутым. Ну, конечно, мечтаю. А, упитанные еще хорошо кормили. Ну да, как-то странно. Я вот не понял этого прикола. Можно стричься по-модному на зоне? Это так работает у нас? По-моему, нет. А у него все в порядке. А, так. Буду высылать им фотки бутылок и швабр, чтобы пару дней не скучали, пишет Миша Николаев. Нормально. Встреча с Волковым и Ко говорит только о том, что никакого отношения к обмену они не имеют, что бы они ни говорили, пишет Будда Сергей. Да, они все признаны иноагентами. Действительно, это такая немножечко кринжовая была история, но они пытаются подмазаться, это понятно. Уже объявили. Причем, там, на мой взгляд, президент Байден тоже излишне пытается подмазаться. Ну, хотя он все-таки президент, ему позволительно. Ладно, поэтому Байдена с Харриса оставим. А вот эти все деятели, они явно подмазываются, потому что абсолютно уже известно, подтвердили это и у нас, и там, что обменом занимались ЦРУ и ФСБ. Больше никто. Соответственно, все, кто был не в Соединенных Штатах Америки, это все равно все по линии ЦРУ ушло, они договаривались. А у нас ФСБ, никакие сторонние все эти организации никакого отношения к этим обменам не имеют. Ну, поэтому пускай подмазываются, им не поможет. Прокаженные, вот еще раз я увидел это сообщение от Виталия Фили, оно было про другое, но и сюда подходит. Они уже спорят между собой, кто больше всех участвовал в обмене? Они пока не спорят, они пока только заявляют. Кто больше из них участвовал в обмене? Один, значит, там речуху толкал и говорит, это я вот, я произнес ту речь, и слава богу, правда, речь была произнесена за несколько дней до, видимо, когда уже пошли утечки, они уж тогда пошли, поэтому он, собственно, эту речуху и толкал, чтобы подмазаться. Другие говорят, что вот, мы работали над этим обменом, все дела, и, наконец-то, слава богу, это пока еще не ссорятся друг с другом, ну, подождем, они обязательно поссорятся. У них в этом смысле не заржавеет за ними. Прическа от барбера, тюремная роба, все для обложки The Times, пишет Будда Сергей. Не удивлюсь, если его по ходу дела постригли. Знаете, пока летел. Вот в этом смысле ничего нельзя исключать. КГБ Республики Беларусь еще. КГБ Республики Беларусь, насколько я понимаю, переговоров не вели. КГБ Республики Беларусь вели переговоры с ФСБ. По поводу этого немца здесь тоже все четко. В России только один Яшин, Лев Иванович. Вот меня всегда тоже, знаете, это так как-то раздражало. Вот надо было умудриться, да? Действительно. Ведь есть Лев Яшин. Здесь я полностью подписываюсь. Почему Иоланда не встречала, не шмогла? Не шмогла, ну, она вообще не очень любит встречать кого-то, кому потом это... И встречать, и провожать тоже не очень ее тема. Она и провожает тоже плохо. Интересно, Такер Карлсон написал Путину свою благодарность за то, что он все-таки отпустил Гершковича. Я не думаю, что Такер Карлсон может что-либо написать Владимиру Путину. Я знаю, кому он может что-либо написать. Посмотрим, может быть, узнаем с вами, написал или нет. Но справедливости ради, роль Такера Карлсона не такая большая. Вот сейчас в конце программы «Своя правда» обсуждали вопрос, значит, там поднимался по поводу Орбана, я слышал, типа, есть ли какая-то роль Орбана в этом во всем, и эксперты наши многоуважаемые сказали, что нельзя, конечно, это исключать, но и подтвердить никаким образом нельзя. Вот я сомневаюсь очень сильно, что Орбан хоть какое-то участие в этом во всем принимал. Вот мое мнение именно такое. Да, по времени оно совпало, но уж больно много событий сейчас стоит в очереди вот по этому самому времени, и много накладывается одно на другое. Поэтому это не означает, что это все одна единая цепочка. Я не думаю, честно говоря, что Орбан, хоть какую-то роль в этом во всем сыграл. Я думаю, что здесь исключительно только американцы и мы. И подозреваю, что это делалось по инициативе американцев. Да, есть информация о том, что достаточно долго готовили этот обмен, но сейчас они как будто его форсировали. Интересная вот еще дискуссия разгорелась на просторах отечественного интернета по поводу того, кто выиграл при этом обмене. И здесь, что говоришь? У нас даже опрос есть, да. А какие у нас результаты? Давай сейчас посмотрим. Вот, кто выиграл? Значит, мы, за нас проголосовало 51%, все выиграли 27%, ну, а остальные, всего 3% считают, что выиграл Запад. Ну, наверное, да, действительно, нельзя проголосовать за то, что выиграл Запад. А вот все выиграли или мы выиграли, вот это интересно, потому что мы забрали, ну, самых, что ни на есть, наших людей, которые сохранили верность присяге, как выразился президент Российской Федерации. А кого забрали они? Пол Уиллан. Хорошо, Пол Уиллан. Это серьезно. Это кадровый офицер. Все, Пола Уиллана записали в актив. А дальше? Ну, Гершкович. Да, хорошо, Гершкович. Я не думаю, что он человек с погонами. Я думаю, что он просто немножечко подвербованный. Немножечко выполнял задания, но не сильно важные. Ну, ладно. Все равно журналист. Раскрученная фигура, достаточно свежий случай, Такер Карлсон, все дела, Гершкович. А дальше? А дальше, ну, по факту, ну, это еще журналистка, там, да, журналистку они вытащили, что это Радио Свобода, признанное иноагентом экстремистским, террористским, скорее всего. Если нет, то, пожалуйста, давно пора. А дальше какой-то, ну, мусор собрали, по факту. Самый, что ни на есть, мусор. Да, это вот мы с вами обсуждали, там, граждане, не наши граждане, но если посмотреть в итоге на того, кого забрали мы, кого забрали они, и что самое интересное, куда они всю помойку отгрузили, Соединенные Штаты Америки, как выразился вчера Джо Байден, мы, значит, в рамках этого обмена вернули троих граждан Соединенных Штатов Америки и одного обладателя грин-карт. Ну, тут три гражданина Соединенных Штатов Америки, они-то вернулись в Штаты, и Байден с Харрис их лично принимали. А где обладатель грин-карт, с которым, кстати говоря, разговаривали они прямо из завального кабинета? Я не знаю, видели вы эти кадры или нет, но это очень интересные кадры. Я вообще люблю такое, когда, значит, овальный кабинет, куча народу, и стоит семья вот этого самого Карамурзы, признанного иноагентом. Насколько я понял, там жена и двое детей. И они типа ему звонят, вот он уже там где-то находится, они в Турции, не в Турции, и они смогли до него дозвониться, и он говорит, алло, и дочка начинает с ним говорить, алло, привет, папа, мы тебя хорошо слышать, говорит она, и что-то так, как-то ну, не по-русски это было сказано, он потом говорит, а вы где? И она начинает с ним по-английски разговаривать, мы в овальном кабинете, все, и на чистейшем английском, великолепном, с американским акцентом, все дела, и он дальше тоже начинает по-английски лепить речуху, вот, значит, сделали великую вещь, ну, то есть, это я правильно понимаю, это российская оппозиция, да, которая по-английски разговаривает сильно лучше, чем по-русски, и семья их по-русски вообще не разговаривает. Ну, окей. Ладно. Красиво. Вот мы с вами вчера говорили по поводу вот этой Олимпиады, которую надо было бы выдумать, если бы она сама не проходила, так как она проходит. Я думаю, что вот это тоже можно было бы и выдумать. Потрясающий абсолютно сценарий. Все как надо. В Германии их на карантин. Гражданина, около гражданина, обладателя грин-карты в Соединенные Штаты Америки, никто не вывез, отвезли его в Германию, несмотря на семью, которая в Вашингтоне. Что это за... Вы даете картинку, где с ним общается семья, но при этом семья его не встречает, они на другом континенте находятся, понимаете, за 12 часов или сколько там лететь из Берлина до Штатов. От него его не отправили туда семью, вы их сняли, и они, скорее всего, поехали к себе домой. И так с отцом и не увидятся. Просто поговорили по телефону, по-английски. Это как, там вот особенно в 90-х это было хорошо, или в 80-х, вот эти все фильмы про шпионов, где все русские, они, естественно, их зовут Борис, или Иван, или Володимир. И они разговаривают на вот таком вот английском. Hello, my name is Boris. I am from KGB. And I'm gonna kill you and all United States of America. You American piece of shit. И ты такой, интересно, как наши эти бандюги разговаривают все на английском с оборотами, но при этом с акцентом. Так и здесь. Вроде как русские друг с другом разговаривают, но при этом на английском. И в овальном кабинете. Чисто Голливуд. Низкосортный, низкопробный, но Голливуд. Такой, немножко класса Б. Может, его уговорили остаться в Германии, выпить нормально, посидеть, потрещать. Ну, может быть, может быть. Или сказали, что, наверное, надо вот сейчас, да, действительно будет. Может, не выпить, но потрещать придется на камеру. Там какая-то пресуха вроде готовится все-таки у них спустя уже практически сутки. И надо там все-таки сказать пару слов. Но пресуха, ну, то есть вас же освободили, вы не забывайте, для чего вас освободили. Метать кал. В сторону вентилятора, правильно? Чтобы его туда в Россию сдувало. Поэтому семья, это все прекрасно. Поговоришь с ними по телефону из овального кабинета, покажем Белый дом семье, все. А дальше давай выполняй условия контракта, пока семью не увидишь. Ну, ладно, в принципе, я думаю, что они не против. Значит, этот иноагент Крамурза, ценное приобретение на Западе, это как на Алике заказываешь какую-то дорогую фигню по пьяни и говоришь жене, что это нужная вещь, но пока непонятно для чего, пишет Дрофик Сергеевич. Ну да, да, вот это, который яблоки режет, знаете, быстро, вот, обязательно пригодится. Потом достаешь, а она, оказывается, яблоки нормально не режет. Ну, думаешь, ну и пофиг. И потом спустя 5 лет ее выбрасываешь, когда переезжаешь, например. Вчера вечером решил включить непогрешимую порядочную прессу, находящуюся в ресурсе, послушать, что говорят. Попал на самую мякотку. Канал с капельными осадками, брал интервью у какого-то иноагента под забором аэродрома. Речь поразила. Да, мы рады, что всех освободили, наступила справедливость, но есть и несправедливость. На воле оказался преступник, убивший Хангашвили. Я представляю, как тяжело его родственникам. Сейчас надо оказать поддержку. Цитата не до конца точная, но смысл такой. Конечно, я, как говорят в бахрейнских деревнях, офигел от этого заявления, пожалел, что я не там, потому что, конечно, хотелось бы спросить, а кто те тогда, кто убил Ханию? Они убийцы или светлые лица справедливости? Правда, боюсь, вопрос будет риторический. Да и ответ понятный. Дай бог, антисемитам не обзовут. Да, я тоже слушал и смотрел, естественно, за всей этой прессой, следил, как они там это все освещают, а там не надо говорить, там надо называть Красикова убийцей, киллером и вообще кровавым человеком, но не надо говорить, собственно, из-за чего он сидел в Германии, что это был за человек такой, которого он там ликвидировал. Это не надо, это лишнее. Потому что, я думаю, что они найдут отмазы, конечно. Они его называют противником Путина. Вот это единственную я слышал фразу. Это противник Путина был. Ну, хорошо. Ничего нового мы для себя не открыли, я вам так скажу. Вот. Можете не обращаться к этой прессе. В принципе, мы с Виталием только что вам достаточно подробно описали, что там происходит. Ничего нового, но мы привыкли. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 2 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить надо по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, который у кого работает, у кого нет. Если он у вас работает, заходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией, залетайте в чат. Также у нас есть трансляция, это для тех, у кого не работает уже, ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, наше сообщество называется, в ВК-видео по запросу «Говорит Москва» все тоже хорошо очень находит. Также есть трансляция в нашем телеграм-канале, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, заходите везде, обязательно ставьте аналоги лайков и подписывайтесь. Так, сейчас, конечно, эти наши в кавычках граждане будут вещать там из каждого утюга, как им здесь было плохо, и как у нас все ужасно, чистый пиар. Да, будут, ну, знаете, ну, чуть-чуть будет там 2-3 человека побольше. Я думаю, что из этих, их кого там меняли, максимум двое могут действительно вещать и что-то говорить. Будут вот на 2 человека больше. У меня свое мнение по поводу всех этих сволочей, надо было их менять или нет. Но, с другой стороны, когда я посмотрел на то, как вчера принимали наших, честно признаюсь, я подумал, да и плевать на них, на всех. Отдали, и слава богу, всякую шваль выкинули отсюда. Значит, по поводу... Давайте по поводу того самого Ютуба и поговорим с вами. Значит, вся эта неделя, по факту, прошла под флагом «У кого как работает YouTube». Вот оно вроде и наступило то самое время, то ли это у Гугла проблемы с серверами, то ли это не у Гугла проблемы с серверами, а мы немножечко докинули им проблем, но YouTube стал работать хуже. У кого-то он работает как всегда, у кого-то он не работает вообще, у кого-то немножечко подтормаживает. Хочу ваше мнение узнать, вот как у вас. С этой прекрасной, с этим прекрасным ресурсом. Есть ли какие-то проблемы? Сталкивались ли вы с ними в течение недели? Видели ли какую-то динамику? Становилось хуже? Нет, и что с этим делали? Что самое интересное. Поставили себе какие-то примочки, попытались каким-то образом это исправить, или зашли на Рутюб и начали искать каналы, которые вам интересны, уже там сразу. Либо вы уже давно им не пользовались, и на Рутюбе у вас все подписки имеются, или во ВКонтакте в том же самом. Короче, вот есть проблемы или нет, очень интересно, потому что действительно мнения очень сильно разные, прилетают со всех сторон. Значит, про себя скажу, у меня... Проблемы есть, но он работает. Он работает просто плохо, чуть хуже, но не смертельно хуже. При этом вот на работе здесь, с рабочих компьютеров и с рабочего Wi-Fi, не работает практически вообще. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, да. Добрый вечер.
Добрый.
Ага, это Глеб из Екатеринбурга. В общем, буквально час назад я проводил опрос среди своих товарищей, что там такое, как у вас дела, потому что у меня черный экран, ну просто окно, как у всех. Значит, мне скинули статью, в которой все разобрано. Это не Google, 100%. Это, я так и не понял, кто. В общем, меня научили это быстренько налаживать, там в браузере, на разных браузерах.
Не, это нам парочку. Не надо, как там, что да, надо да, делать.
Не, я не буду объяснять, я просто хочу сказать, что, в общем, через неделю вся страна уже будет как... Это проще, чем VPN установить. Через неделю вся страна будет спокойно смотреть с компьютеров YouTube обратно. Вот так вот.
Угу. Посмотрим, будут или нет. Что со мной не так, пишет Эф. Как работал, так и работает раньше. На двух телевизорах, планшете, телефон тоже. Компьютер давно не включал. Ну вот у меня так же. Причем что с компьютера, я все-таки компьютер включал, что с телефона, в принципе, оно работает, но просто хуже. Качество иногда не подгружает. Ну вот каких-то безумных глюков нет. На этой неделе до меня тормоза дошли, пишет Стас Лока, но и от нескольких знакомых стримеров узнал, что уже существует метод по преодолению, и они среди своих зрителей его распространяют. Ну вот, да, у нас, как обычно, пошли какие-то методы, значит, как все это обойти. Слушаю вас. Алло. Алло. Да, меня только выключайте там на радио, и давайте здесь.
Да, хорошо.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Такой, как бы, ну... Все специалисты уже рассказали о том, как это все делается и так далее и тому подобное. В принципе, проблем больших не будет, если даже Google захочет решить эту проблему, собственно говоря.
Uh-huh.
Вот. И, ну, типа, сделают зеркала, как для пиратских сайтов и так далее и тому подобное. И все у нас будет прекрасно работать. То есть, вот это вот... Битва с Гуглом, она для нас, ну, крайне будет затратна в плане ресурсов для страны. И, собственно...
Ну и что теперь, не бороться с Гуглом, по-вашему? Просто ее проиграть сразу и даже не пытаться, правильно?
Нет, мы можем, собственно говоря, им предъявлять и блокировать на локальном уровне.
Угу.
На корректных ресурсах и предъявлять им. Я бы с ними подружился, честно сказать.
Но это вряд ли.
Ну, у нас есть варианты с ними подружиться. Мы их сами выгнали, на самом деле.
Это как?
Ну, потому что, собственно говоря, мы их начали штрафовать какими-то миллиардными запросами. Uh-huh. И они начали после этого нас удалять со всех, соответственно, своих каналов. До этого такого особо не было. И тут, собственно говоря, политика конторы может быть, более лояльно.
Хорошо, мысль ясна. Давайте, а как, если бы вы хотели бы с ними подружиться, вы бы что сделали для этого?
Во-первых, открыл их опять представительство в Российской Федерации.
Оно открыто, оно не закрыто. Оно открыто, потому что оно банкрот, и там один человек работает. Ну, или что-то типа того.
Да, и после этого, типа, мы можем сказать, что давайте мы вот это вот закроем, откроем новое рядышком, и спокойно будем работать с вами, вы будете соблюдать какие-то наши условия. Телеграм же соблюдают.
Угу.
И по какой причине мы не можем это сделать с Гуглом? Я думаю, они тоже на это плюс-минус пойдут.
Угу.
С учетом вот текущей повестки, которая, собственно говоря, с 22 года слегка изменилась.
Типа оттепель пошла, вы это имеете в виду?
Да, я вот думаю, да, мне так кажется.
Да, ладно, хорошо. Но вот XMR пишет, что перепутал дядя, он написал так. Сначала Google плохо себя вел, потом его стали штрафовать. Штрафовать начали, и там не никакие миллиарды, а миллионы, смешные абсолютно суммы, до февраля 22 года, это правда, но и удалений не было никаких в связи с этим. Удаления пошли очень четко по календарю, это никак не связано ни с какими штрафами. И штрафы были за разнообразные наши законодательные истории и никак не были связаны, естественно, с специальной военной операцией изначально. Поэтому я бы не... Это вот как Орбан и обмены, да? Вроде как и тайминги можно как-то сопоставить, но на самом деле, на мой взгляд, они не имеют ничего общего друг с другом. По поводу того, что можно подружиться с ними, я не уверен. Причем, знаете как, если бы они были бы просто независимой компанией, которые спокойно там со всеми коммуницируют и просто деньги зарабатывают, тогда да, тогда мы бы с ними подружились, никаких бы вопросов не было. Но они независимая компания, и поэтому дружбы, я думаю, здесь не пахнет. Google сам отказался у нас работать, так что о восстановлении речь пока не идет. Про Telegram, кстати, интересно. Знаете, у нас вообще принято вспоминать Telegram как плохой пример блокировки. Помните всю эту историю? У нас даже долгое время, уже после того, как и были все эти блокировки в забвении, мы все еще крутили отбивку, которая была посвящена этим блокировкам Телеграма. Легендарная была штука, действительно. Вроде как он заблокирован, но при этом он типа все пользуются. Но после чего пошел Телеграм на сотрудничество с нами. Вроде как сотрудничает с властями. Насколько я понимаю, у властей нет никаких претензий к Телеграму по поводу именно того самого сотрудничества. После того, как его разблокировали. То есть они пришли к соглашению. А если Телеграму так сильно нужно было эта разблокировка, что они же готовы были поступить с какими-то своими принципами и пойти на это самое сотрудничество, значит, эта блокировка не была такой безболезненной, как ее пытались преподнести. Сработает ли это с YouTube и Google? Ну, я не уверен. Вот элементарно, да, пример тоже по поводу Google, как он работает. Вот я сегодня без рабочего компьютера, без своего личного, не без рабочего, без личного компьютера. И я, значит, вот сел перед эфиром, вбил просто обмен заключенных в поиск, вот в строчке, в браузере. И оказалось, что поисковая система здесь у меня на компьютере, на рабочем, Google, по какой-то непонятной для меня причине. Но я это сейчас исправлю. И мне выдало, значит, обмен заключенных и ряд новостей. Все источники, которые выдает Google вот с самого верха, это все либо иноагенты, либо иностранные средства массовой информации. И уже только потом немножечко есть вкрапления наших. И то таких, знаете, нейтральных. То же самое делаешь на Яндексе. Нормальные абсолютно средства массовой информации, никаких претензий нет. Это к тому, как просто работает информационная война. И к тому, что с Гуглом можно договориться. И так началось именно с 22 года. Потому что я по специфике своей работы достаточно часто сталкиваюсь с этими, со всеми историями, с этими сайтами. Ну, для тех, кто просто до сих пор не понимает, как оно работает. Слушаю, здравствуйте.
Добрый день. Леонид,
добрый.
Знаете, мне кажется, что оно началось не с 22 года, так было всегда. Просто раньше это было не так ярко, потому что не было таких событий, такого принципиально разных точек зрения. Вот, понимаете, да, о чем я? То есть, если события были, то они были, ну, либо где-то там далеко, и, в общем, не так сильно важно. А если какие-то такие наши, что называется, события, то они не были настолько диаметрально противоположных мнений, да, и поэтому не так это было видно. Хотя, на самом деле, сколько я себя помню, поиск по Гуглу и поиск по Яндексу, это всегда были принципиально разные истории.
Uh-huh.
То есть никогда это не было, так скажем,
под копейку одинаково. Точно не было, да, согласен.
Да, и более того, ни там, ни там, это не беспристрастный поиск. Uh-huh. Это надо признать. Но надо помнить одну важную вещь, что за границей все шпионы, а у нас все разведчики. Это разница. Поэтому тут я как бы на стороне Яндекса, да?
Uh-huh.
Вот. Потому что. Вот. А что касается текущей ситуации и вообще вот информационной войны, и мы с вашим главным редактором об этом говорили в самом начале СВО, поскольку я по образованию пиарщик, я считаю, что мы не столько технически проигрываем эту историю, мы ее проигрываем, во-первых, это понятно, я думаю, для всех, ну там, кроме совсем турбопатриотов, которые никогда ничего не проигрывают.
Uh-huh.
Понятно, что информационную войну мы проигрываем, потому что YouTube гораздо лучше Рутуба, Google лучше Яндекса работает.
Uh-huh.
Если тебе нужно что-то за пределами там Садового кольца, образно говоря, да, то есть, ну вот, в целом. И Википедия нам тоже там не особо подконтрольна. Ну вот, то есть мы ее проигрываем. Но почему мы ее проигрываем? Вот ведь фундаментальный вопрос. И мы ее проигрываем не технически. То есть у нас достаточно сообразительных ребят и достаточно финансов, чтобы... Ну вот тот же Яндекс, например, он показывает, что мы чисто технически, мы на очень высоком уровне, да, там, а наши банковские приложения, так это вообще огонь. Вот, потому что у меня есть европейский банк, там, ну вот я являюсь клиентом, и это, конечно, просто вообще атас. Вот, а наши банки, да, ну, я думаю, все, кто сталкивался, все знают, ну вот.
Ну, вопросики все равно есть, ну,
да,
по поводу европейского банка, ну, хорошо, ладно.
Да, ну, вот почему мы ее проигрываем, собственно говоря, да, очень просто, потому что мы очень и очень слабо можем в пиар.
Uh-huh.
К сожалению. И самое-то обидное, что не особо и хотим как-то этим заниматься. Понимаете, в чем дело? И когда вот, например, в начале СВО, я вот у вас тоже на радио говорил, что я хочу, чтобы Министерство обороны рассказывало о том, что происходит. И ваш главный редактор, ну что вы хотите, чтобы каждый вечер Коношенко выходил и отчитывался? Я говорю, ну в общем-то да, потому что только так можно сделать, можно добиться результата. Потому что если ты, как говорится, не можешь победить, возглавь. Если ты лучше всех и громче всех не рассказываешь о том, чем ты занимаешься, то всегда найдутся люди, которые за тебя расскажут, чем ты занимаешься. И уж поверьте, они от себя добавят столько, что ты потом запаришься это разгребать, то, что они от себя добавили.
Uh-huh.
Вот в чем проблема. Поэтому и у нас, в общем-то, все практически структуры власти очень молчаливые. Понимаете, у нас вот ну, там, по министерствам, возьмите там, я не знаю, министерство строительства. Кто у них спикер? Даже министра-то не вспомнишь. Ну, в МИДе хорошо, есть Захарова. В МВД, ну, раньше была Волк, сейчас ее что-то в последнее время не слышно.
А остальные... Ну, она, по-моему, тоже на месте, с ней все в порядке,
слава богу. Ну, может быть, нет, я просто говорю, что ее не слышно, я не говорю, что она куда-то uh-huh. делась. Просто uh-huh. вот как-то то ли в МВД так все хорошо, что говорить не о чем, то ли не знаю. Понимаете, там, вот сейчас идут массовые аресты в Министерство обороны. Ну где их спикер? Кто-то же должен объяснить, что происходит. Понимаете? И вот и так любую ветвь власти возьми, любое министерство или там законодательная власть. Вот сегодня арестовали сенатора, да?
Да.
Где выступление от сената? Почему Валентина, ну не будем говорить, как ее в закрытых чатах называют, почему Валентина, не помню, как ее по отчеству,
Ивановна.
До сих пор... Вот. Почему она до сих пор не выступила с каким-то обращением по этому поводу? Как они допустили, что среди них вот такая паршивая овца? Ну, хорошо, не она. Не каждый министр хороший может быть хорошим спикером. Это нормально. Тут как бы вопросов нет. Ну, должен быть спикер тогда, если mm-hmm. ты сам как бы не вывозишь эту тему. И вот, понимаете, вот там, ну, банально, мы даже вот население России некоторых говорящих головы из Штатов или из Европы лучше знаем, хотя бы вообще знаем. А наших нет. И вот это самая печальная часть. У нас есть средства донесения информации, но у нас нет тех, кто эту информацию генерирует.
И... Ну, Я отчасти я с вами согласен, но спасибо. Я тоже много, ну, мы сегодня вообще с этого начинали, да, говорил про пиар и про пиар-составляющую. Действительно, у нас она хромает. Правда, мы вот не замечаем скорее хорошее и замечаем плохое, хотя, ну, вот про Захарова было сказано. Захарова регулярно комментирует, да, все, что касается наших международных дел. А у нас есть Дмитрий Сергеевич Песков, который каждый день так или иначе комментирует все, что только он может прокомментировать. И даже то, что он не может прокомментировать, он все равно комментирует и говорит, что он не обладает этой информацией или возможностью на данный момент это все прокомментировать. Есть, безусловно, пробелы. Это правда. Мне кажется, что мы учимся на наших ошибках. И в пиар не наша была тема, но мы идем вперед. По чуть-чуть. И вчерашнее мероприятие тому пример. Вот это ровно была как раз работа над ошибками, на мой взгляд. Поэтому все-таки какое-то движение да есть. По поводу проигранной информационной войны, вот здесь я бы не был так громок. Объясню почему. Ну, проигранная информационная война, где она должна? Вот в чем она проиграна? Какие критерии? Проигрыша в информационной войне. Атака информационная у нас не так хороша. Да, наверное, наша информационная атака проиграла их информационной обороне. Вот здесь я точно могу сказать, что это правда. Потому что наши ресурсы заблокированы. Вот у нас есть чат с друзьями. И в этом чате есть друг, который живет в Соединенных Штатах Америки. И он каждый раз, когда ты ему присылаешь репост, например, RT, в том же самом Телеграме, кстати говоря, он говорит, я не вижу его, потому что у меня здесь не отображается. Телеграм-канал RT. То есть американцы тоже договорились с Телеграмом, к слову. Для этого у RT даже есть отдельный телеграм-канал, который полностью копирует основной, и он называется, по-моему, «Зеркало». Все это очень просто. Для того, чтобы можно было читать эти новости в странах, где заблокированы наши ресурсы. Это про их оборону и про нашу атаку. Но на внутренний рынок они особо со своей информацией тоже никаким образом не заходят. Я не могу сказать, что мы проиграли информационную войну. Есть над чем работать, безусловно, но о проигрыше речи никакой не идет. Подоляк сегодня учудил, пишет Дмитрий. Да, я видел. Слушайте, это кошмар. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Денис Дьюкин.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот позвольте не согласиться с тем, что у нас информационная война проигрывается.
Давайте, да.
Туда самое главное что? Результат.
Угу.
Здесь сейчас любые замеры проведи внутри России. Где угодно, по большим городам, маленьким. Раздели по возрастам, раздели по доходам, раздели как угодно. Народ будет поддерживать Путина и СВО.
Угу.
Ну, вот главный результат. То, что мы там проигрываем, и не туда, на Запад. Слушайте, а вот знаете, они сами все делают. Мы там страшные, опасные. Честно говоря, меня это устраивает. Белыми и пушистыми мы там не будем никогда.
Угу. Пускай боятся.
Они сами из нас рисуют, как вы говорили, вот этого странного человека, которого зовут Борис,
да.
Который странно говорит. С телосложением Арнольда Шварценеггера, между прочим.
Да, здоровый, двухметровый, голубоглазый блондин.
Да, немножко туповатый, но опасный. Но как? Ну, договороспособный. Как в американском кино. Посмотрите так, если внимательно, как показывают русскую мафию. Меня вообще устраивает. Опасные люди, для которых главное семья, да?
Угу.
Ну, как правило. Верность клятве, верность слову. Ну, и, в общем, выпить не дураки. Меня устраивает. Там они все за нас делают. Здесь мы выигрываем. Вот и все. То, что, может быть, пиарщикам это не нравится, как это делается. Слушайте, ну там же условно кремлевские пиарщики знают свою аудиторию. Mm-hmm. Пусть это выглядит иногда как-то кринжово, допустим. Но самое главное, опять повторюсь, результат. Это работает. Вот и все. Так что я не согласен, что информационная война проиграна. Главный результат здесь. Самый главный результат здесь. Что там, это вторично.
Согласен с вами. Здесь мне даже добавить нечего. Вот я примерно то же самое и сказал. На данный момент для нас действительно важнее результат здесь. А по поводу того, что боятся нас, да, и выставляют нас вот таким образом, Да, тоже вообще-то устраивает. Один Джон Вик, чего стоит дитя Беларуси, пишет Миш Николаев. Кстати, да, тоже. Тоже правда. Там вот в каком-то из этих Джон Виков же был эпизод, как раз, где он с какими-то родственниками своими белорусскими пересекается, и там такие отморозки, елки-палки просто. В принципе, да, почему нет? Главное, это полная противоположность того, как я себе представляю среднестатистического белоруса. Но вообще, в принципе, ну, потому что Россия, это звучит грозно, мощно, а еще и какая-то Беларусь, это, ну, вообще звучит жестко, вот так вот, особенно если с американским акцентом это все произносить. По моему мнению, Владимир Владимирович у нас лучший прорусского человека, сильный, смелый. Человек, слова, поддерживающие традиционные ценности, один из самых, если не самый известный человек в мире, пишет Стас Локой. Это правда. Не, ну, то, что они сами все делают, вот это вообще золотые слова были произнесены сейчас Денисом, потому что какое количество сообщений было с ничего по поводу того, вот даже вот, далеко ходить не надо, Олимпиада, вся вот эта вот гомосятина, которая там лилась, и сколько людей на разных языках мира написали, слушайте, а можно в Россию? Хотя мы ничего для этого не делали. По факту, мы просто были сами собой. А они уже знают, каково это в Россию. В этом смысле им лучше. Поэтому, да, действительно. Политик, лидер и отец, да. Пишет Миша Николаев. Какое произведение? Надо, чтобы его шаман спел. Слушаю вас, здравствуйте. Опа, что-то сорвалось. Да что такое? И куда вы все пропадаете-то? Мы так не успеем с вами пообщаться-то. Давайте. Две минутки есть у вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, слава богу, вся медийная сфера не сводится только к Ютубу. Это их ресурс информационный, поэтому, конечно, они там банят наши источники. Ну, это все. И я согласен с предыдущим звонком. Конечно, посмотреть политическую социологию. У нас, в принципе, все-таки информационная кампания внутри страны дает положительные результаты, это однозначно. Маленький пример. Вот сейчас, скажем, там информационная программа на Первом федеральном канале. И две картинки. С одной стороны, наша красная дорожка, почетный караул, да, встречает наших людей. Другая, так сказать, картинка прямо параллельно. Стоит одинокий Байден перед коротким трапом какого-то самолетика. Ожидает там этих Уилана, Гершковича и... Да, вот просто маленький пример. Да, это не интернет, это не YouTube, но там десятки миллионов, скажем, телезрителей смотрят основные федеральные каналы. Поэтому просто результат какой, да? И результат то, что вот политическая социология показывает, что внутри страны большинство наших граждан поддерживают нашу, так сказать, власть и политику нашей страны. Это результат, это, так сказать, практический результат. Поэтому, ну, с Ютубом все здесь понятно, в общем-то. Но это лишь один из медийных сегментов крупных, да, в интернете. Ну, лишь, так сказать, сегмент вот всего медийного поля. Поэтому...
Угу. Да, понял, спасибо. Это да, это действительно правда. Так, Ютуб все-таки одна из частей. Она просто достаточно мощная. Достаточно мощная. Как Маргарита Симоньян любит называть его главным телеканалом мира. И она, на самом деле, очень рядом с истиной. И то, что сейчас хотя бы чуть-чуть, хотя бы в каком-то проценте, вот этот главный телеканал мировой будет здесь не так популярен, это достаточно значимый для них удар. Я думаю, что тоже не стоит недооценивать это решение. Увидел я много сообщений по поводу того, что плохо работает, у кого-то нормально работает. Знаете, что хорошо работает? Радиостанция «Говорит Москва». Кстати, у нас на ней сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 2 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube с переменным успехом, судя по вашим комментариям. Ну, подписывайтесь все равно на канал, давайте добьем эти 150 тысяч и уже выдохнем. Пойдем на Рутюб. С чувством выполненного долга. Также у нас идет трансляция на нашей странице в ВК-видео и во ВКонтакте, просто в нашем сообществе, говорит Москва, 94.8 FM. Там есть галочка «Не промажете». И в телеграм-канале «Радио говорит МСК» пишется латинскими буквами и в одно слово. Дмитрий говорит, Георгий, радио не работает на расстоянии 70 километров от Москвы, по Ленинградке и другие направления. Сделают что-нибудь? А что мы можем с вами сделать? В этом смысле вы можете подписаться на YouTube. Да, мы вот вещаем именно на волне в Москве, Московской области. Это правда. С этим ты ничего не сделаешь, кроме как волны покупать в других городах. Но это не ко мне вопросы. Это не ко мне вопросы. Вы можете вот на наших ресурсах за нами наблюдать, если вы уехали на 70 километров куда-то в область. Когда уже на OnlyFans будете, сколько ждать, пишет 506. А вот Осипов работает над этим, он там, у него контент-план есть. Я не знаю, насколько это будет связано с эфирной сеткой радиостанции, но... Да. Я главный герой, я буду, видимо, да. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Счет информационной войны.
Да, да.
Представлюсь, Александр из деревни.
Да, здравствуйте,
Александр. На мой взгляд, информационную войну эти ребята сами себе проигрывают. Угу. Одно, то, что их Олимпийские игры, все.
Угу.
Чудесный президент Джо Байден.
Да.
Мне кажется, этого достаточно. Нам просто не надо им мешать. Пусть они все это делают.
Ну, мы, честно говоря, особо и не мешаем. Здесь я с вами... Спасибо, Александр, с деревни. Согласен, мы особо и в этом смысле не мешаем. Они многое делают сами. Посмотрим, смогут ли они каким-то образом вырулить из этого, и тогда надо будет думать. Когда мы говорим про информационную войну, мы, к сожалению, наверное, все-таки в основном говорим о внутреннем нашем рынке. В атаку мы идем, но у нас сильно меньше ресурсов, сильно меньше опыта, поэтому в основном, конечно, говорим про внутренний рынок. На внешнем отдуваются несколько наших телеканалов под эгидой RT, на разных языках, их там блочат, блокируют как могут, но коллеги работают, за что им честь и хвала, и, кстати говоря, рейтинги свои очень хорошие имеют, но в остальном мы говорим, конечно, про внутренний рынок. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Супер Пирослав.
Как у вас с Ютубом?
С Ютубом, да, начались проблемы. У меня утро начинается с чашки кофе и с Ютуба. Я включаю смарт-телевизор, и у меня все крутится это колесико. А телефон, вот сегодня специально, по вашей просьбе, проверил, включил телефон, все нормально. У супруги, кстати, iPhone, у нее тоже все нормально. Вот.
А вы думаете, это от производителя телефона, да, зависит?
Да мало ли в этих педро в Бразилии. Я, знаете, что хотел спросить? Вот посмотрел давеча интервью Артемия Лебедева и товарища
иноагента. Да. Да.
Вот. Смеялся просто до слез. Вот. А как вы относитесь к Артемию, вот, к его харизме, к его манере выражаться? К Артемию Лебедеву? Да.
Слушайте, честно, нейтрально абсолютно.
Вы не знакомы?
Нет, мы не знакомы. Нет, мы не знакомы, но отношусь нейтрально. Я не поклонник особо его талантов, но и какого-то негатива он мне тоже не вызывает.
Ну, я прям повеселил с их диалога вот это. Вот. И хотел еще спросить у вас, вы посмотрели фильм «Стрелок»? Вы обещали?
Нет, я пока не посмотрел фильм «Стрелок». Я прошу вас прощения, у меня пока не было времени посмотреть фильм «Стрелок». Напомни, пожалуйста, завтра посмотреть фильм «Стрелок». Я вот сейчас напоминалку себе поставил. Все, значит, я, чтобы точно не забыть про фильм «Стрелок», теперь у меня не будет отмазки. А брат, А что по брату? Это даже и напоминалку ставить не надо. Во-первых, я помню, во-вторых, не буду этого делать. Так, ну Лебедев хоть и патриот, но из толстых. А, из толстых, наверное, все-таки такое. Я понял, игра хорошая, да. Он из толстых, это правда, действительно так. Надо, говорит, Москва выходить на мировой рынок, может сделать сегмент на иностранных языках. Лос отбояс. Аль-бабафом. Аль-бабафом мне вот больше интересно. Там вот приоденем. Фомину она будет сидеть, вся такая, да? Паранже будет вести Аль-Бабафом. Стрелок сразу после брата, то есть никогда, пишет Миша Николаев, скорее всего. Я тоже посмотрел, попробовал, у меня все хорошо. Насчет интервью это вот посмотрел, 3 часа интервью. У меня подтормаживало 3 раза, но... Ну, не сильно. А в целом с Ютубом все отлично, пишет Олег. На Первом канале выступает у нас, да, Подоляка, который уважает гвинтокрылый Хеликоптер Апач, и просто держите это в уме. Ну, это, понятное дело, была ошибка, да, речь идет о том, что он выложил там сегодня в поздравлялку с днем ВДВ, такую кринжовую поздравлялку, в смысле по оформлению, там оказался американский вертолет и украинский десантник на этой фотографии, ну, он вроде как ее заменил, понятное дело, просто ошибся человек. Ну, там, да, держите в уме, держим в уме. Окей. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Периодически возникает вот эта вот информационная война. Угу. Все время спрашиваю. Ну вот если вы говорите, Россия проигрывает информационную войну. Всякая война имеет цели. Ну назовите их. И какие цели мы проиграли? Ну вот напрашивается. Даже не надо быть... этим самым военным, в спецслужбах, чтобы понять. Одна из целей информационной войны Запада против России во время, когда Россия ведет специальную военную операцию, это выработать у российского общества отрицательное отношение к специальной военной операции. Это задача, вот она лежит на поверхности. Ну и как они ее выполнили? Провалили, не выполнили. И вторая задача, опять же, напрашивается. Что тут думать-то? Выработать опять у российского общества отрицательное отношение к руководителю государства. Ну, кто руководит государством-то? Он имеет авторитет в мире там. Чтобы все в сторону Путина, как в сторону Ельцина смотрели. Ну и как, получилось? Не получилось. 76 миллионов человек сказали Путину, вот тебе наше доверие, давай, решай с коррупцией там все вопросы, выигрывая свой и так далее. Так же, даже сам президент. Потом... оказать влияние на сознание, чувства там нашего народа, чтобы и на руководителей государств, чтобы поменялась внешняя политика России в сторону Запада, чтобы им стало легче. Ну и что они, что не добились-то? Сами себя наказывают только. Ну какие цели-то вот достигли? Какие они цели ставят? Что, где-то посмотреть? Вот единственное, что недостаток, так мы сами виноваты в том, что мы... не обеспечиваем полностью информационную безопасность у себя внутри страны. Если внимательно проанализировать программы телевидения, то сразу можно найти, как работает пятая колонна. Это ради бога, но Запад-то тут ни при чем. Мы сами себя наказываем.
Угу.
Берите вон ту же, я же говорил уже, ну, в МВД проблем по самому не могу. Ну, все они знают там и т.д. и т.п. Слушайте, не надо показывать человека в МВДшника, полиции, что он пьяница, и обязательно, как все, как показывают вот эту всю ахинею, что как будто все такие сплошь и рядом. Все воры, все жрут, курят, пьют и с проститутками. Вот все, что по телевидению показывают. Вот смотришь фильм «Рожденная революция», где старались приблизиться к исторической правде, и смотреть современную эту ахинею. Слушайте, ну действительно так. Я вот когда еще служил, встречался там по нужде, нужно было выяснять, искать одни документы, в МВД пришел, а там 100 лет не был. Там вообще сидят ребята нормальные, сразу договорились, сразу помогли, там копали, показали документы, смотри, мы никого не обманываем, проверяйте там, то все как-то находили общий язык. Ну, слушайте, ну они службу-то несут. Потом, я вот тут зашел в один Фотиевый переулок, я случайно там попал, там прохожих-то мало. Смотрю, стоит памятный камень и написано: на этом месте в 92-м году погиб, значит, этот уполномоченный, этот самый офицер такой-то, Виктор Иванович его запомнил, а фамилия там тяжеловатая, не запомнил, погиб на этом месте от вооруженного преступника при задержании. То есть ему там поставили камень, сделали ограду, что вот он на этом месте погиб, и лежат цветы. Ну, а сколько таких случаев-то? А их что-то не показывают. Можно подумать, что у нас эти самые... Да много у нас что делает, что не показывают. Разве это мы сами себя наказываем? Всякую дрянь показываем, а то, что там хорошее есть, действительно, людей, хорошо хоть догадались показывать все время, как люди наши геройски сражаются, это уж тут действительно все нормально показывают. Так же вот так.
А вот да, спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. А это вот как раз и есть та самая проблема пиара, о которой мы говорили сегодня в самом начале этой темы. Вот история с тем, что мы продаем наших же вроде как сотрудников. Есть же вот это вот такое поверие, такая мантра, которую очень часто любят произносить, что там наши полицейские, ты их боишься как-то, вот эти, значит, полицейские, в умах людей сидит, что если полицейский, он как будто тебе должен сделать хуже, а не помочь, это вот нам же навязывают постоянно эту историю. И в том числе все эти сериалы про вот «Ментовские войны», пишет Виталий Филин. Ну, я не знаю, это допускаю, что это настоящее название сериала, вполне «Ментов». Я не знаю, так оно или нет, но звучит. Там «Ментозавры», «Ментовские войны», вся вот эта история. Действительно, там тоже, ну, показывают. Они, конечно, не злые обычно, эти все сотрудники, но они какие-то... Там все время какая-то нищета... Раздолбанные эти отделения полиции, жуткие абсолютно. Вот из последнего, где я такое помню точно, я видел сериал про этого богатого, который стал-то полицейским, «Мажор». «Мажор» сериал. Вот тут там вот они в каком-то конченном абсолютно отделении полиции. Он весь себя на корвете туда приезжает. Сериал очень посредственный, но просто посыл, да? И вот он туда приходит и думает: господи, что вы тут как бомжи здесь сидите? Он прямо вот над ними тоже издевается. Они реально как бомжи. И живут они в таких квартирах, как бомжи и так далее. Но я допускаю, что такое реально есть. Может быть, там и отделения плохие, и зачастую так бывает. Но это не значит, что это надо так показывать. Так начните показывать уже хорошее отделение. И пускай люди, которые не бывали в плохих отделениях, они встречались с нищими какими-нибудь полицейскими, которые, допускаю, тоже существуют, чтобы они не знали об их существовании. Это и есть пиар. По факту. Зачем мы должны про себя показывать плохо? Почему не начать показывать хорошо? Все для этого имеется. Так. Андрюха, у нас труп, похоже, криминал по коням. Ну, это уже, да, это уже легендарная фраза. Это 90-е. 90-е там другая была история. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Вот вы начали с Ютуба, да?
Да.
Вот у меня лишний Ютуб работает отлично. Вот вас смотрю, вы в зеленой рубашке сидите. Угу. Вот, нормально, красиво.
Это я.
Знакомый, рубашка.
Да.
Да-да-да, у вас 140 человек там примерно смотрит. Нормально, отлично. Я не пойму, что пристали к Ютубу, да? Вот вы говорите, там какая-то война. Ну вот подождите, ну вот Ютуб смотрит из, там, я не знаю, из 7 миллиардов, да, по-моему, на планете Земля живут людей. Ну, может, 7 миллиардов, 4 точно смотрят. У них какие-то каналы там, ну какие-то. Какие-то там только нет. И спортивные, про рыбалку, из Африки, там, из Латинской Америки, из России, из Украины. Я не знаю откуда. Из Японии, короче, из Туркмении. И они, граждане-то, вот я тоже смотрю на вас, но я не считаю, что вот все вот мы там участники какой-то войны. Ну, просто это некий такой предмет, некий инструмент в интернете, ну, который всем нравится, не могут найти ему конкуренцию пока. И, собственно говоря, нет смысла вообще с ним бороться, с Ютубом-то. Ну, прекрасная вещь, нравится гражданам, смотрят они его.
Да, как написал Виталий Филип, сейчас будет сказ про лекции. Ну, примерно это оно и было. Кстати говоря, я удивлен, что про лекции, это не только у нас в эфирах, оказывается, рассказывали про эти гарвардские лекции. Это вообще такая, это уже полумем, да, про эти лекции. Инструмент, да, YouTube прекрасный инструмент, все дела, это правда, но только вот не наш. И использовать по назначению этот не наш инструмент тоже будем не мы. Напротив нас. Вова Адидас. Хороший пример приводит Вова Адидас. Тоже классика западного сериала про ментов. «Полиция Майами». «Полиция Майами» — это классика. Вы помните, на чем ездили в «Полиции Майами» полицейские? Не помните? На Феррари они ездили в полиции Майами. На Тестароссе они ездили. 80-е годы, Феррари Тестаросса. Вот это вот полиция Майами, понимаете? Ездят настоящие полицейские в Майами на Феррари? Нет, не ездят. А еще хотите пример? «Плохие парни» такой фильм есть, знаете, Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Они на чем ездят там? На Порше они там ездят. Там это объясняется тем, что один из них типа какое-то наследство получил большое, но тем не менее они ездят на Порше. Они не ездят на отстое на всяком. Ну вот это полицейские. И что-то ни у кого не возникает по этому поводу никаких вопросов. Там другая тема, они типа под прикрытием. Да-да-да, под прикрытием все прекрасно, но все равно они ездят на Феррари. Мы же все знаем, что они полицейские. И они ездят на Феррари. А вспомните, на чем ездит полицейский в сериале про мажора. Он ездит на раздолбанном первом фокусе Форде, который к тому моменту уже не выпускается лет 20, когда снимали этот сериал. Вот этот первый Ford Focus. Там, правда, в Москве дело идет. В Москве не ездят полицейские на Фордах Фокусах. То есть даже вот наши настоящие просто полицейские, они не ездят на первых Фордах Фокусах. Они уже не ездят. И даже на вторых. Они ездят на Шкодах. Они сейчас ездят на Москвичах. Иногда некоторые высоко, видно, очень уважаемые, высокие чины ездят и совсем на хороших машинах. Но это придумка, это сериал. Ну, дайте им Феррари в сериале, пускай они ездят на Феррари. И все. И будем смотреть, и будет у тебя имидж того, что полицейский ездит на Феррари. Очень часто, знаете, можно встретить это в Дубае. Полиция, она вся ездит на чем? Она ездит на Ламборгини, на Феррари, ну, у них есть несколько Бугатти для того, чтобы типа догонять вот эти дорогие тачки и так далее. Это тоже неправда. Они не ездят там на Феррари и на Ламборгини. Это уже, правда, не придумка, это реальность, да? Но у них есть эти автомобили в парке для того, чтобы выстроить определенный имидж дубайской полиции, что у них вот они ездят все на таких машинах. Хотя это на самом деле не так, это и есть пиар. Ровно об этом мы и говорили в самом начале. Вова Дедес говорит, полицейский с Рублевки. Я не смотрел полицейского с Рублевки, я не знаю, на чем они ездят там, в полицейском с Рублевки. У них там отдел хороший на Рублевке? Или раздолбанный, ужасный? Ты смотрел полицейского с Рублевки? Я уверен. Я вот четко знаю, что Осипов смотрел полицейского с Рублевки. Давай, расскажи мне. Он еще смотрел про полицейского, который под прикрытием на такси работает. Вот он, да, он вот его любимый. За две ночи посмотрел, понимаете? Он на К5 он едет. Турбированный. Так, ладно, все, это уже другая программа явно началась. Так, договоримся, давайте Ламбо мне, а я всем буду говорить, что есть полиция. Пишет Василий. В очередь, Василий, в очередь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. С информационной войны мы на полицейских переключились. Я быстренько сказать.
Да, это часть информационной войны.
В США я вот читал, что законодательно запрещено в кино и сериалах использовать реальные формы полицейских, реальные символы власти. Там все, каждый фильм придумывает свою форму для конкретного вот фильма. У нас же в военторге могут купить любую форму, любого генерала, любого полицейского. И, по сути, у нас вот идет именно очернение именно органов власти. А там это все прикрывается искусством, и так или иначе это не связывается с реальной жизнью. Угу. Вот я читал такое.
Но я вот не уверен по поводу того, что нельзя использовать реальную форму. Есть, конечно, уверен, какие-то сериалы, где нереальная форма в американском кинематографе. Но так-то вообще-то, в принципе, нормальная там реальная форма. И форма военных там очень реальная, парадная особенно, когда настоящие флаги, все, шевроны, все на месте. Да-да, форму нельзя, значки точно. Ну, может быть, нельзя какие-нибудь реальную часть показывать, еще что-то. Ну, это какие-то уже тонкости. Просто показывать, если мы говорим про информационную войну, которая ведется у нас здесь, просто давайте показывать наших так красиво, как мы можем. Не надо искать здесь реализм. Мы, конечно, любим реализм. Давайте тоже это признаем. Мы вот русские, мы вообще про реализм. И мы даже, знаете как, мы про суровую реальность. Мы очень любим суровую реальность. Нам нравится. Мы вот, потому что это нас вгоняет в какое-то уныние, и, а в этом унынии русский человек, он начинает мыслить, размышлять, думать о жизни, философствовать. Это вот про нас, да. Мы такие в этом смысле депрессивные. Любим по депрессию разгонять. Ну, хорошо, давайте, пускай это будет суровая реальность, но при этом все будут ездить на Феррари, грубо говоря, и выглядеть с иголочки. Особенно, когда речь идет о полицейских. Имидж полицейских нужно исправлять. Это стопроцентный факт. Имидж наших полицейских нужно исправлять. А давайте еще вспомним «Наша Раша». Помните, была такая история? Там вот был персонаж полицейский, который был гол как сокол, нищий. Они жили там в какой-то холодной квартире. У него была жена и ребенок, который не мылся, потому что денег не было на воду. А он был такой почему? Помните? Потому что он был честный. Вот такая там была завязка. Такое тоже же не надо, наверное, показывать. Я понимаю, юмор, все дела, и это очень забавно обыгрывалось. Там были талантливые авторы, и все это было талантливо сыграно, весело. Ну, может быть, все-таки, наверное, сначала давайте над имиджем поработаем. Так, в Москве в этом смысле нужно отдать должное. Московские полицейские ездят на приличных машинах. Вот в провинции можно еще встретить и на классике. Да, наверное, да, допускаю, что можно встретить и на классике. Я думаю, что вы в Соединенных Штатах Америки тоже, знаете, встретите сейчас на каком-нибудь убитом таункаре. Не таункар, а как это называется? Форд вот этот вот, на котором они десятилетиями-то ездили. Тоже вполне будут на этом Таурус. Ну, вот, например, Таурус, да. На этом ужасном Форде где-нибудь ездить, на разбитом. Но в кино-то они не будут на нем ездить. В кино, скорее всего, будут ездить на чем-то очень хорошем. Свеженьком и прекрасном. Так. В Питере на Фокусах ездили, на Мондео. Их здесь производили, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Как можно еще и ДМБ вспомнить, это вот мы все про кино. Много тут примеров, где полицейских показывают не очень. Привели. А где есть пример, где полицейских показывают классно? У меня есть один. Это вот этот комикс наш. Ну, как он называется? «Майор Гром». Там и отделение у них какое-то бешено крутое такое, гигантское. Они все за столами, за каким-то сидят. Вот. А? Таксист под прикрытием. Отстань, господи. Вот это же как с этим человеком тяжело. Вот он посмотрел этого таксиста, мента-таксиста, все, теперь речь идет только об этом. Дядя Степа, это прекрасный пример. Вот только он из нашего прошлого, к сожалению, а не из настоящего. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 2 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. У всех, у кого работает, заходите, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк под трансляцией, что это помогает каналу расти. Я, конечно, не знаю, как это будет выглядеть сейчас, но давайте вот и проверим, называется. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, общаться друг с другом. Также есть у нас трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, называется «Наше сообщество». И в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь, выбирайте тот ресурс, который вам удобнее, который у вас работает. Сейчас это тоже важный фактор. Я друга армейского только что проводил. Жена в Ноябрьске, в отпуске. Вас дослушаю и буду смотреть YouTube. Он работает нормально, скорость отличная. Деревня Раменский район, пишет нам демонтажер Амич. Ну вот, у кого-то все-таки пока работает. Поживем, посмотрим, как оно будет дальше. Вот давайте, вот я хочу этот звонок, и потом есть тема у меня для вас другая. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, алло.
Ничего себе. А, все нормально. Слушайте, получается так, что мы самые понтовые граждане мира.
Представьтесь, пожалуйста.
Россия – это самая понтовая страна во всем мире.
Представьтесь, пожалуйста.
Понты и показуха.
Слышите меня?
Это наша, наверное,
Алло. Алло.
Если я не прав,
алло. Алло, вы меня слышите?
Да, я слушаю.
Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Ларин Александр.
Угу. Спасибо, и Александр.
Вот, да. И вот, слушая наших граждан, вот Сергей Алексеевич — это самый главный герой нашего сегодняшнего эфира, правда?
Сергей Алексеевич всегда хорош. Всегда хорош. Вот,
он может сказать, что коррупция нашу страну сожрала практически до самого пята. Он может это сказать?
Да куда сожрала?
Сергей Алексеевич, скажите, пожалуйста, что наша страна умирает от коррупции. Скажите, пожалуйста. Я это твержу каждый практически эфир.
Да.
Но не хватает вашего слова, Сергей Алексеевич.
Вы пожалуйста, это каждый эфир твердите?
Ну... В той или иной степени.
А.
Я вокруг этого и хожу постоянно во всех эфирах. Угу. Что наша Раша и Comedy Club – это, как это сказать, раковая опухоль на теле Российской Федерации.
Comedy Club и наша Раша?
Да. И наша Раша. Они уничтожили самое главное в нашем российском обществе – это желание жить по правилам и по закону. И вот показали
Club.
Вот этого полицейского, не нищего полицейского. Это самый плевок в сторону наших полицейских. Вы знаете, как они реагировали на это?
Наверное, не нравилось.
Они не просто не нравились, они стали еще больше, блин, брать взяток.
На зло Comedy Club.
Ну, а Comedy Club
это Светлаков!
Это издевка на издевке и плевание на плевание. Понимаете, это вот самые гнилые места в нашей российской действительности. И попробуйте вы меня опровергнуть хоть в чем-нибудь.
Да. Это нет, я вам другой вопрос. Вы когда это занесете-то за то, что я вам эфирное время постоянно даю? Я все жду.
Георгий, я использую свое право на свободу слова.
Это право-то, это хорошо. Ну, право-то я в карман не положу, правильно, Александр?
Потому что я вам эфир поднимаю.
Ваш поперхнулся, ёлки-палки.
Без меня, на самом деле, эфир не очень.
А, ну да, да.
Есть да. Вы смотрели через YouTube, через смартфон?
Угу.
Вы знаете, сколько там слушателей, зрителей вот сегодня?
Нет. На смартфоне...
Вчера было 156.
На смартфоне отдельное количество от...
Вот у меня компьютер. Вчера было 156 слушателей.
Угу. А вот вы стримите?
Когда я говорил, там было 156. Потом все ниже.
Слушайте,
под конец эфира у вас там чуть меньше 100.
А, вы думаете, на вас пришли, что ли?
Нет, потому что...
А. Вот это сейчас интересно.
Идут отдельно Сергей Алексеевич. Вот Леонид, вот у вас Леонид был пиарщик. Вот он, на самом деле, он какой-то странный. У меня такое чувство, что он специально занижает достоинство наших граждан или нашей системы.
Угу.
Может быть, он засланный казачок? Может, он специально унижает, чтобы мы... Ну, это провокация называется.
Угу.
Понимаете, Георгий, я желаю, чтобы наши граждане и вы, как в лице руководителей, не провоцировали нас на негодование.
А вы ведетесь на провокации, Александр?
Нет, не ведусь как раз.
Нет? Понимаете, звучите, как будто негодуете.
Ну, потому что вы это постоянно занимаетесь.
Получается, повелись. Получается-то повелись.
Нет, не ведусь. Я все время противоречу вашим черным пиаре. Я открываю ваш черный пиар.
Угу.
Понимаете?
Черный?
Да.
Вы расист?
Нет, потому что вот есть белый пиар, он за Родину, а есть против Родины. Понимаете?
Угу. Ну, честно, нет. Я хочу вас еще чуть подержать в эфире, давай. Чтобы просто, да, чтобы аудитория никуда не делась. Вот только нет. Нет, все покинули нас. Больше никто не слушает радиостанцию «Говорит Москва». Правда, тут мне многие написали, что от него позваливали, его услышали, свалили. Но это вот интересно. Я вообще честно признаюсь, есть у меня такой грешок. Я заигрываю. Ну, правда, ну, заигрываю периодически с некоторыми слушателями, и мне это боком встает очень часто. Некоторые вот этих заигрываний, они не понимают и начинают сильно в себя верить. Это правда, у меня уже достаточно большой послужной список в этом смысле, вот таких вот ребят, которые в бан отъехали, навсегда в итоге. Ну, бывает, это брат Вайкули пишет Глеб Урал. Да, это есть такое, немножечко вайба Вайкули было. Согласен. Очень мощно дверь сегодня выбил Александр. Да, с пяти ног зашел практически. Борисыч вот тут к нам приходит, поздравляет всех десантников с праздником. Говорит, в фонтане не купался, но доехав до дома в душе, расплескаюсь и отмечу за ВДВ здравия. Вам вы лучшие. Мы уж поздравляли сегодня десантников, но лишний раз вообще-то не грех. Сегодня. Ладно, значит, давайте, чуть-чуть у нас времени осталось, есть одна интересная новость, тоже хочется с вами обсудить. А именно, опрос, это у нас аналитическое агентство «Автостат», на секундочку. Больше 70% автомобилей в России старше 10 лет. На 1 июля 2024 года их насчитывалось 40 миллионов экземпляров. Среди легковых машин их 72%, 33 с лишним миллиона единиц. В сегменте автобусов доля такого транспорта 67%, легкие коммерческие автомобили 76%. При этом самыми возрастными оказались грузовики 77,5% или 2 миллиона 840 тысяч автомобилей. Хочу у вас узнать, ваш автомобиль, он старше 10 лет или младше 10 лет? Напомню, что автомобиль 2014 года, да, это уже, в принципе, 10-летняя машина. Старше или младше? И если младше, то что у вас за машина? Если, особенно меня интересует, если это китайская машина. Вот если у вас китайский автомобиль, которому уже определенное количество времени, потому что у нас же уже вот, там, с 22 года прошло достаточное количество времени для того, чтобы понять, насколько эта самая китайская машина проверку тем самым временем проходит. И что лучше, на ваш взгляд, все-таки 10-летняя машина, но, например, не китайская, или китаец, но современный и молодой. Я очень много спорю в последнее время с разными своими знакомыми, друзьями, которые собираются продавать свои машины, уже продают и покупают что-то новенькое, и вот выбирают. У меня есть друг, который, у него была Toyota, достаточно старенькая, он ее продал сейчас, и вот как раз хочет себе приобрести машину, и он выбирает между Мерседесом С-класса или трешкой BMW, но там 10 плюс лет, или китайцам. И я, честно говорю, ни в коем случае не китайца. Ты что вообще делаешь? Только Mercedes или BMW, или Audi, или... Ну, он эти машины выбирает, он там на Toyota накатался, но только не китайца. Нельзя покупать китайца. Это несравнимые вещи. Да, им 10 лет, но если она в хорошем состоянии, естественно, только при этих условиях, это все равно лучше, чем китайцы. Может быть, я не прав? Вы меня можете сейчас переубедить. Вот вам такая возможность. У нас не очень много времени на это, но у нас хватит. Я думаю, сейчас все обсудим. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, это Леонид, засланный
здравствуйте.
Казачок.
Здравствуйте, здравствуйте, засланный казачок, да.
Ну, слушайте, я сейчас любитель со стажем, и у меня были очень разные машины, и я ездил там на чужих разных машинах очень интересных. И вы знаете, я вот недавно тестю покупал в подарок машину, и я купил Volvo XC90, 2010 года, потому что он фанат от этой машины.
Это вот еще вот это первое поколение, которое, да?
Ну, это типа последний рестайлинг
первого поколения. Да.
Ну, вы знаете, я вот сейчас на ней сам поехал, когда ее купил там. И я хочу сказать, что ну, это супер автомобиль. То есть там в ней все есть. Полный привод, хороший мотор, кондиционер, кожный салон. Там, да, там нет 56 экранов, они мне, в принципе, зачем и не нужны. У меня вот в Range Rover есть в моей машине несколько экранов. Ну, в принципе, я вот в Volvo сажусь и не чувствую себя убогим, во-первых. Я не чувствую дискомфорта. Во-вторых, я знаю, что она донесет меня куда угодно. И плюс я знаю, что я в этой машине в полной безопасности. Толстенный металл, толстенные двери и все такое прочее. А вот у меня там один сотрудник в моей компании купил Джили Бомжара. И вы знаете, там уже хром облез, машин там 20 тысяч пробега нет. хромоблеском, ну, качество лакокрасочного покрытия, ну, просто кошмар. То есть она уже вся мелких...
Китайцы не очень, короче.
Да, от всего этого. Поэтому, в общем, мой выбор — это точно не китайская машина.
Да, понял, хорошо. Джили бомжар топ дня. Я, кстати говоря, тоже ни разу этого не слышал выражение, но оно, по-моему, просто потрясающее. При том, что как раз Манжаро сам по себе хорошая машина вроде. Это, мягко говоря, не худшие из китайцев. Джили бомжар, это что-то нас прям порвало. Так, ну вот смотрите, значит, ну смотря для чего нужна машина, пишет Константин. Например, мне нужна не езда, а комфорт. Цифра визуальчик и красота. Поэтому я купил год назад Cherry Tiggo Pro Max 256 гигабайт. Мне хочется всегда добавить к этому. Cherry Tiggo Pro Max. Год работы, полет без проблем. Сколько пробег, если не секрет, у вас за это время? Что-нибудь ломалось, не ломалось? Ну, вроде, если без проблем, значит, все в порядке. Десятилетняя BMW и Mercedes лучше, чем новый китаец. Сарказм засчитан, пишет Соловей Разбойник. Я абсолютно без сарказма. Я убежден в том, что это так. При условии, если эта машина обслуженная и ухоженная. Понятное дело, что их надо поискать. Но если вы такую машину найдете, я убежден в том, что это так, да. Десятилетняя, вот Всеволод тоже пишет, BMW в хорошем состоянии — это миф. Это вообще не миф. Просто не умеете искать, в этом проблема. Если искать, то спокойно можно найти в великолепном состоянии. Джак J7, как сок, пишет Гэмор Симпсон. Как сок — это я от себя добавил. Китаец, соответственно. Декабрь 22 года, вот. Пробег 110 тысяч. А, такси, ладно, понятно тогда. Пока полет нормальный, но через год таким темпом, мне кажется, она умрет. А почему вам так кажется? Что вот в ней должно умереть таким темпом? Я, знаете, недавно ездил как раз за один день на двух каршерингах. Каршеринг, понятно, не совсем показатель. Хотя это очень... Это показатель машин, которые прям повидали жизнь. И у меня... Я ездил на Кашкае за один день и на каком-то китаёзе. Я уж не помню. На Кулрей, наверное. Может, на какой-то китайской машине. Пробег был примерно одинаковый. Приближался как раз где-то к 70 тысячам километров. И вот для меня это был как раз пример машины, которая все-таки на долгий срок сделана, и машины такой плюс-минус одноразовой, потому что Кашкай, при том, что я не люблю Кашкай, я не люблю Nissan, вообще не люблю японские машины, он выглядел сильно более цельно и не потрепанно, нежели вот та китайская машина. Но еще раз, не владею китайской машиной, поэтому вас и спрашиваю. Имея отношение к Чангану, между Nissan и Чанганом сейчас разницы не вижу, пишет Юрий Константинов. Так, вот мне Лачетти тут присылают. Константин пишет, что у него на Cherry Tiggo Pro Max 23 тысячи пробег. Ну, это пока небольшой пробег. Так все просто. У нас на юге до сих пор на Passat B3, E34 и 124-х Мерседесах ездят. Климат другой. Также много гибридов, потому что цена на топливо выше. Климат другой вы имеете в виду, потому что они просто выжили, эти машины. Не сгнили. Это правда, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Бомжары. Владимир, Москва. С бомжары, конечно, было смешно. Вот. Но я пересел на китайца. До этого было два немецких автомобиля, два BMW. Понял, что, в общем, они будут сейчас, ну, как форсаться денежки, потому что второго там подходил пробег 100 тысяч, ну, уже за 100 тысяч перевалил. Понимал, что нужно будет по подвеске там много чего делать. Здесь же год на китайце. Есть мелкие какие-то недочеты, но вот глобально... Претензий к автомобилю нет, уже ездил несколько раз на юг, вот сейчас собираюсь финансово, ну, те автомобили, которые хотелось бы получить, конечно, сейчас просто, ну, для меня лично недоступны, да, я бы и рад был пересесть на новый BMW, но...
Не, новый BMW сейчас, это да, это практически неподъемная вещь, это действительно цены какие-то безумные. Но меня, знаете, что интересует? Вот у вас была немецкая машина, вы сказали, там 100 с лишним тысяч пробега у нее было. Вот по ощущениям, китайский автомобиль, он лучше. До 100 тысяч доедет в таком же состоянии, лучше или хуже?
Невозможно сейчас, конечно, этого сказать, но вот по ощущениям сейчас меня как водителя, сейчас мой китайский автомобиль лучше моего BMW за 100 тысяч. Почему? Потому что я понимал, что в BMW уже было слышно определенные проблемы с подвеской, я уже слышал, что двигатель...
Не, ну это, я понимаю, да, и, по состоянию, это
и
понятно.
И так как работал до этого, да, то есть по состоянию, безусловно. И касаемо управляемости, ну вот, я не знаю, можно марку называть?
Да, конечно, какие проблемы?
Ну вот, я езжу на Чингане 55-й плюс, очень доволен, есть мелкие недочеты. Там всевозможные такие, знаете, бесячие мелочи, которые, ну, в BMW у меня там не было. Но это все не влияет там на управление, на общий комфорт и прочее. Так, это придирки. Касаемо лакокрасочного, согласен. Но я вот не из тех людей, которые, знаете, извините за выражение, анонируют вот на это вот все, что там, вот каждая царапинка там вот. Мне было плевать на это, и на BMW в том числе, когда они появлялись, я не обращаю на это внимания.
Ну да, понимаю, о чем вы.
Главное, не ржавеет, как бы. Едет отлично, тормозит отлично. Динамика очень неплохая. Кстати, вот на Кулрее тоже очень много катался. Ну, по-моему, для городского автомобиля, ну, мне кажется, он круче, чем любой Кашкай просто.
Понял. Понял, да, хорошо, спасибо. Чанган, я вот посмотрел этот 55-й плюс. Я не понимаю, что за название? Ну, почему нельзя нормально назвать машину? Почему она называется как смартфон или пылесос от Xiaomi? Ну, ладно, эта машина где-то вот от 2,5 миллионов она стоит. Вот я на сайте смотрю. Это в базовой комплектации, как я понимаю, в максималке стоимость где-то 2800. Это что было, просто понимание. Так, Passat CC, 13-й год. Вот, пожалуйста, это классический пример машины десятилетки. 304 тысячи пробег, все как часы, тьфу-тьфу-тьфу, люблю свою машину, чипованный, понятное дело, чипованный, это же Volkswagen. Я другого и не ждал, 260 сил. Андрей пишет, три машины, 2008 год, все, видимо, семиместный R-класс Mercedes для дальних поездок, у жены Opel Astra, соболезную, конечно, в Opel Astra, это да, ладно, это шутка, если что, Андрей, не могу поменять, так как жена не разрешает, а, все, ладно, если жена не разрешает, тут всегда ничего не поделаешь. Так получилось, что взял себе тоже Astra, а вот это вот вопросик, мотаться по работе примерно по 200 километров в день. Я бы взял себе китайца, типа Москвич, Атлас и так далее, тупо для работы, семью я бы на этом не повез. Угу, хорошо. Так, Volkswagen Touran, 250 тысяч пробег, еду, пишет ДД. А из Нивы сделали пикап и выглядит очень здорово. Есть Нива пикап? А она тоже, как и Нива с четырьмя дверьми, это просто две сваренные друг с другом Нивы были. Это там такая же схема? Или как? Нива вообще лучшая машина, это мы не обсуждаем. Это мы забыли как тему для обсуждения. В целом в Москве машина покупается на 3-4 года и 100-120 тысяч пробега, а потом продается в регионе, пишет Юрий Константинов. Вот мне поэтому интересно вот, было понять, как китаец на дальняк будет себя вести. Может быть, у кого-то есть, но вот один человек, который работает в такси, написал, да, что 100 с лишним тысяч пробега, вроде как пока нормально, но скоро в таком темпе сдохнет. Вот это самое интересное. Так, Джили это и есть Volvo, пишет Всеволод. Ну, отчасти, да. Volvo им принадлежат, но все-таки я бы прям не сказал бы, что Джили это прям и есть Volvo. Ну, так, знаете, смотрю, вот все, Nissan Juke 12 лет, Subaru 11 лет, Gran Vitara 17 лет, Hyundai 2010 года, получается, бьется с статистикой. Все правда. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.